Мы читаем по книге При Хахам, статья «Одна заповедь» на странице Мемвав. Заголовок «Неосознанное доставление наслаждения Творцу». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту CAP-TV. Лучшие вопросы будут заданы в процессе урока. Книга «При Хахам» статья «Одна заповедь», страница Мемвав. Заголовок «Неосознанное доставление наслаждения Творцу». Мы говорили о том, что душа, общая душа, называемая Адам Ришон, поделилась на множество частей, деталей, частных душ, и эти души находятся в испорченном виде, в неисправном виде ради получения, проходят всевозможные состояния, пока мы не приходим к состоянию, когда они должны себя исправить, ощущают себя. Люди ощущают себя необходимости исправить себя, и тогда душа начинает пробуждаться в них, точка в сердце, и тогда начинается исправление. В этом исправлении, которое чувствует человек, то есть это душа, которая чувствует себя оторванной от духовной реальности, чувствует себя как человек в этом мире. Есть в ней еще маленькая искра духовного состояния, которое было в ней. И это мы изучаем из разбиения келим, что света ушли наверх, а келим и ницуцим упали вниз. И келим — это желание, а ницуцим, искры в ней — это разбитый экран. И когда он разбит, он дает нам намерение ради получения. И необходимо начать с помощью его начать исправляться. Это называется «изло лишма прийти к лишма». И тогда, когда будет исправленный экран, наполнит душу в соответствии с возможностью экрана раскрытием Творца. Во всем этом процессе, который начинается с точки сердца, что называется процессом исправления, есть у нас очень важная компонента, которая зависит от этой души, которая должна прийти к осознанию зла. И из осознания зла понять, что такое хорошо, и соотношение между добром и плохим, выяснить направление своего исправления. И тогда всегда из выяснения «плохо» и «хорошо» это будет две точки, приводящие душу к исправлению. Я специально говорю «душу», а не «человек», чтобы не путаться. Душа — это то, что кажется душе, что она находится в таком состоянии, как мы представляем себе каждое наше состояние. Но это душа. Нету такого, чтобы была создана душа, еще что-то. Уровень души, состояние души на самом маленьком уровне называется «человек в этом мире» сейчас. Исправление может выполниться только при условии, если это душа или это человек, выясняешь, что такое неисправленное состояние, что такое исправленное, или чего исправленное состояние, что это то же самое, но нам это не очень-то ясно, поэтому недостаточно того, чтобы мы исправили себя в том, что нам кажется, что такое хорошо, и это соединение между нами. Но соединение между нами должно быть при условии, которое специально установлено изначально, состояние, что это не просто как хорошее состояние наше, но подготовка к хорошему состоянию, которое представляет собой связь с Творцом. И при таких условиях может произойти и реализоваться исправление, поскольку ни один шаг на пути к исправлению не может реализоваться иначе, как с помощью света, приходящего свыше, и это Творец, который исправляет своим присутствием наш на каждом шагу. Это то, что я хотел подчеркнуть, что все, что мы говорили раньше, об этапах исправления, они выполняются только при условии, когда мы стремимся к поручительству, к одному кли, вернуться к этому состоянию между нами, и чтобы это состояние было только подготовкой к состоянию наполнения высшим светом, и тогда мы, когда мы придем, исходя из своих желаний, к слиянию с Творцом. Все, пожалуйста. Неосознанное доставление наслаждения Творцу. Никогда нельзя надеяться, что придет время и появится решение так, что смогут начать работу Творца, исходя из Лолишма, из Лишма. То есть ни у кого нету поблажки в этом ни в чем, поскольку мы находимся в системе сил, ясных формул, равновесие между ними, между силами. И не может быть, чтобы человек вскочил на 10-ю ступень, а только поднялся на нее постепенно и поступенчато. И нету никогда поблажек свыше, чтобы сила притяжения на кого-то влияла, на кого-то нет, и он бы витал в воздухе. Нету такого. Дан непреложный закон, эти законы являются четкими, установленными. Существует бесконечность, мы находимся под ней, и там единственная формула, которая действует, и постепенно она влияет на нас. Зависит на какой ступени от бесконечности мы находимся. И поэтому неисправность, которая находится в нас специально, с самого начала сверху вниз, мы должны постепенно, когда эти ступени и меры исправления, все это направлено и отмерено и находится предуготованным в порциях, которые готовы для каждого на каждом шагу. И не может быть здесь поблажек, поскольку эти ступени сами являются построением келим, и это кли, в котором мы можем почувствовать духовное, что без усилий и без страданий мы не можем прийти к этому. Получается, что просто все, что мы должны пройти, не то, чтобы мы платили в одном месте и получали в другом, что здесь должна быть протекция или компенсация чего-то, но чтобы наше усилие было самой платой, и тогда в самой плате мы раскрываем свет, и этот свет приходит не сверху за усилия, но сами усилия, изменяющие наши желания, желание, которое изменилось благодаря усилию, называется светом, поскольку свет — это уже явление в кли. И получается, что я не должен делать массаж на желание получать, что это намерение ради получать, и тогда с помощью этого я почувствую свет вне себя. И тогда может, исходя из этого, какая-то иллюзия, ну, что я почувствую свет без предварительных вещей, потому что свет находится, я только должен ухватить его. Может быть, я ухвачу его на этом этапе усилий и стараний, но если усилия и старания создают во мне самом ощущение света, что свет не находится вне меня, но он результат, который получается у меня из усилий, что если я оберну желание, тогда я почувствую. Это нетрудно. И только не надо думать, что мы здесь что-то производим. Но законы такие, что мы не то, что мы вначале что-то делаем, а в конце получаем, но начало и конец находятся в то же время и в том же месте сейчас. Только нам необходимо изменить себя так, чтобы почувствовать это. И поэтому он объясняет нам во внутреннем созерцании первой части ТАСС, что действие и усилие и ожидаемая награда все находится вместе здесь. Он говорит там, какая связь между 70 годами работы и конечной наградой. Ведь остается стыд. Как может быть, чтобы я 70 лет проработал, делайте из меня 70 лет, что вы хотите. Затем ты даешь мне бесконечность. Не может быть одно в награду за другое. Куда вдруг исчезнет стыд? Как может такое быть, что за один момент, 70 лет, я получу что-то есть тут несоответствие. Он говорит, что нету здесь никакого несоответствия. Находишься в этом месте, только должен сам это раскрыть, и поэтому твое усилие является этой ожидаемой наградой, которую ты хочешь, которую ты получишь. Поэтому Творец называется «Приди и увидь». Ты создаешь Творца, ты раскрываешь себе исправленные свойства отдачи, и это Творец. Так ты познаешь духовное, так ты выстраиваешь его. Поэтому эта строчка очень важна, понять ее во всех аспектах, что никогда не на что надеяться, что придет время и появится решение, так что смогут начать работу Творца лишма. Но как раньше, так и сейчас, и в будущем, каждый работающий на Творца должен будет начинать работу с ло лишма, и от нее уже придет лишма. То есть эта подготовка, называемая ло лишма, обязательно для всех, и здесь не может быть уступок, поскольку уступкой называется не работа. Не будешь работать, не будет у тебя кли. Если не будет кли, как же ты почувствуешь духовное? Да, пожалуйста. А путь прихода к этой ступени не ограничен во времени, а зависит только от готовности человека и от степени его власти над сердцем. А поэтому многие пали, еще падут, занимаясь этим ради себя, ло лишма, и умрут, так и не достигнув мудрости. И здесь, на самом деле, наша работа. Когда мы находимся в поколении, которое все же должно прийти к исправлению, нечего нам ждать, что есть такие, которые упадут и умрут, и, может быть, без мудрости, но нам необходимо стремиться к состоянию, когда все встанут и будут жить в мудрости. И это наша задача. Но вместе с тем великое их вознаграждение, даже тех, кто падает и оставляют, но чтобы это не было какой-то компенсацией. А, нормально, я тоже находился в этом, продолжим потом. Так как мысль человеческая не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. И даже совершающий это без соблюдения этого условия, несмотря, тем не менее, поскольку еще не пригоден к исполнению заповедей иным образом, также доставляет наслаждение Творцу. Это называется неосознанно. На самом деле весь мир является работающим на Творца. Все находятся в слиянии с Творцом. И не будет отвергнутый, и нечего убегать от состояния, которое единственное и существует в реальности. Это первое или третье состояние, только не по отношению к творениям. Но находятся в этом состоянии, на этой ступени в слиянии, так же и сейчас. И каждый, выполняющий любое действие, даже не зная, как выполнить, и не понимающий, что он делает в своей жизни, он в любом случае находится в мере слияния и в процессе продвижения к осознанию. Но мы должны понять, тем не менее, насколько важно находиться в осознании работы, в отождествлении себя с Творцом, в раскрытии постоянного, единственного, бесконечного состояния. И в этом все изменение, которое существует в нас между Творцом и Творением, что Творец находится в слиянии с Творением, а Творение находится в неосознании слияния с Творцом. В этом разница. И весь процесс, проходимый нами, это только процесс возвращения к осознанию. И поэтому, несмотря на то, что он хотя бы, кажется, и восхваляет тех, которые находятся без осознания, но находятся, может быть, во время тьмы, во время подготовки, поскольку остальные — это как животные, как и вся остальная природа. Но нам необходимо стремиться к осознанию. Понятно? Да, муж?
Вы можете описать состояние, когда плата и усилия на том же месте? Плата за усилия. Что это за состояние? Как представить состояние, что плата и усилия в одном месте? Это очень немножко тяжело для нас, потому что вначале у нас усилия, а потом награда. Но если я говорю о усилии как награде, когда всадник и конь совершенно равны в своих движениях, как он описывает нам спереди и сзади, сжал я тебя, тогда усилие и награды то же самое. Действительно, усилие это награда, потому что если я работаю у хозяина, который важен мне, я люблю его, и он целиком, только близость его, только присутствие его наполняет меня, и больше мне ничего не нужно, а только чтобы еще больше приблизиться к нему, и приближение к нему только благодаря тому, что я делаю что-то ради него, тогда это усилие, это награда, которая дала, что он дал мне возможность приложить усилия, как когда мы все удостоимся войти в чертог царя, подняться. Что делают эти помехи, которые мешают посередине, стражники, охранники, они очищают человека, чтобы он совершил усилия, чтобы он пришел к чертогу царя. В чем тогда его усилие? Это награда, он тогда не чувствует, что он прилагает усилия, он чувствует награду, вознаграждение. Он делает ту работу, которую он делал по дорогу, сделал по дороге к чертогу, когда он забрался на эту гору. Это та же работа, которая в чертоге царя, но когда он залезал, лез на гору, он еще не был готов совершить эту работу. И тогда это наслаждение. И когда он исправил себя, забираясь на этапах восхождения, то он тогда подготовил себя, чтобы чувствовать в тех же местах, в тех же состояниях бесконечность. Чертог царя. Я ел то, что было уже давно. Нет разницы. Только сейчас ты уже почувствовал, ты чувствовал этот мир, а подготовил себя чувствовать будущий мир. Но как это может быть? Я вижу те же самые морды, это мир бесконечности, даже не Яцера и Брия, а это то, что намерение изменяет в нас. Да? Да, так это ничего не изменяется. А килим изменяется, то есть ощущение. Да, командир. Вы как-то дали пример, что страна Израиля — это награда за усилия, что это как бы аванс. А, то, что мы пришли из страны Израиля, это условие того, что мы должны на этом условии мы должны реализовывать себя. Ну, допустим, это не награда, это условие. Все еще мы чувствуем, что у тебя есть большая награда, что живешь в Израиле каждый день. По-видимому, хорошо зарабатываешь. Я не думаю, что много людей в Израиле наслаждаются от того, что живут в Израиле. Ну, может быть, там... Пока что это держится духом свыше все. Максим из Киева спрашивает так, продолжая вопрос Муши, должны ли мы стремиться получить награду от самого усилия, или это должно прийти само по себе? Нет, это придет само по себе, но мы должны понимать и стремиться к этому. Да. Смотри, я скажу тебе просто. Он говорит это о важности. Ты помнишь, с чемоданом, если я тащу чемодан кого-то важного, то этот чемодан кажется мне легким. И вся эта работа приятна мне, и я готов делать все для того, чтобы это сделать. И люди платят большие деньги, чтобы служить кому-то большому. Это у нас не очень-то понятно в нашем мире, потому что мы слишком материальные. Но если я ценю кого-то, то да. Это именно так.
Ты
хочешь давать, потому что для тебя это награда.
Когда
ты даешь своему сыну, почему ты даешь?
Да?
Потому что природа подготовила у тебя ощущение, чтобы у тебя было от этого наслаждение. Ну, это... И поэтому мы в нашем мире можем существовать, иначе дети бы умирали с голода. Это понятно? И то же самое мы должны сейчас дать такую важность товарищам, группе, Творцу. Это мы должны сами достичь. Но не над чем нам больше работать, кроме как над важностью. И тогда усилие превратится в награду. Ты мне на день рождения подарок не принес. Еще не поздно, кстати говоря. Но что люди, которые уважают, я видел, как они принесли, как получали наслаждение от того, что принесли подарок. Это пример маленький того, что ты между нами эгоисты, мы все, но им приятно от того, что они дают. Это то, что важно нам. Это то, что мы должны развить. Это проблема. Да. Шая Леле. Мы сказали, что пока не приходишь в чертог царя, есть стражники и охранники. Вопрос, можно ли развить отношение к этим охранникам и стражникам, чтобы я радовался, когда он приходит ко мне, этот охранник или стражник. И чтобы всегда мы приходили бы как к такому ощущению. Ну, конечно, это всегда кажется тебе как помеха, потому что это раскрывается у тебя до исправления. Сейчас увеличивает у тебя килограмм, дает тебе килограмм неисправного желания, в котором ты не можешь почувствовать ничего хорошего. Ты чувствуешь скрытие, ты чувствуешь горько, ты чувствуешь отторжение. Нет сил для продвижения. Группа и учеба становятся непривлекательным. Может быть, вместо этого ты даже чувствуешь вдруг притяжение к наслаждениям этого мира. Я хочу зарабатывать, быть большим, большим, продвигаться в чем-то и так далее. Отягощение в этом может быть разнообразным. Не то, что ты... не так уж сильно тебе привлекательно духовное, а против этого тебя вдруг сильно притягивает материальное. Это происходит, я видел эти вещи, просто я чувствовал, как это работает со мной. Это совершенно отрывает тебя, ты не можешь, не способен вдруг придать важность духовному вместо материального. Я не знаю, кто-нибудь скажет тебе, ты большой человек, и ты подумаешь, да, я так, у меня бизнес так идет. Вдруг ты начнешь ценить, что ты... У тебя удается бизнес, вместо того, что ты великий большой человек и стремишься к духовному. До такой меры важность она переходит с одного конца на другой. Я говорю тебе по себе, это нужно только видеть, как это играет внутри. Это изменяет направление, ты не можешь сделать ничего, если нет сильной основы, базы, привычек. Железных привычек вставать, делать, писать, что-то создавать, чтобы это было долг просто. Я сажусь на стул, не встаю, я должен писать столько-то страниц, обязан. Ничего не произойдет. До такой степени, я говорю тебе по себе, были дни, недели, как бы, зачем мне сидеть? Я не могу написать ничего, я не могу даже переводить правильно, я не могу читать, понимать ничего. Обязанность отсиживать эти часы и стараться быть в этом. Насколько тебе дают, имеется в виду? Нет пробуждения, невозможно. Неважно, ты обязан отсиживать эти часы. это очень-очень решает этот материальный животный распорядок. Шай. Иногда кажется, что тебе удалось преодолеть какого-то определенного стражника, а потом тот же вид снова возвращается. Нет, нет такого. Всегда новый. Всегда новый. Не бывает. Дважды не входит в то же состояние. Решимот эти уже все. Как говорит нам тоже спереди, сзади сжал ты меня. Творец посылает тебе какого-то ангела, он сводит тебя с пути, тебе разные ухищрения предлагает. Если ты с помощью него поднимаешься во благо, хорошо, во зло, хорошо. Но если во благо ты идешь вместе с ангелом, а если во зло, то Творец уже забирает этого ангела и не возвращает снова. То есть никогда ты не возвращаешься в то же состояние. Это невозможно. Решимот, они все проходят кругооборот и выходят из этой спирали, которая есть у тебя внутри, цепочка решимот, и только вперед. Гилад Шадмон, он пишет тут, и вместе со всем этим награда их очень велика. Кто чувствует эту награду, если они сами не пришли к Лишма? Это же система. Сейчас ты чувствуешь награду, ты был на утреннем уроке, что ты сделал, что ты можешь почувствовать. А это включается в общую систему. Ты находишься сейчас, как малый ребенок, который там... как сказать, ползает там по полу из угла в угол, не понимает, не знает ничего. И мама там на кухне готовит обед. А он тут так, что он понимает, что он делает. Природа подталкивает его что-то делать, и он делает. Ну так и что? И таким образом развивается. И такие, которые делают что-то осознанно или неосознанно, как мы встаем, приходим сюда, не знаем почему и как. Я вижу наших товарищей, может быть, за границей тоже. Приходят, выходят из дома, садятся в машину, едут на урок, сидят на урок. Засыпают на уроке больше, меньше. Как бы, почему они это делают? Если ты спросишь их, может быть, они скажут тебе то, что они думают, и я скажу тебе, потому что пока что пробуждают их с неба. 99% их не могут оставаться дома, приходят на урок, потому что высшая сила пробуждает их. Это называется, что неосознанно. А пока что в каком-то месте делают какое-то усилие, действительно. Тоже они не понимают, как и почему. И так продвигаются. На этапах, которые не осознаются. Так об этом я спрашиваю, что такое их очень большая награда. Какая награда? Ну да, награда, что таким образом тоже растут. А как человечество росло, как мы росли в течение всех тысяч кругооборотов, которые мы прошли друг за другом, по всей цепочке кругооборотов от тех времен древних, когда мы жили в пещерах и до сегодня. То, что я нахожусь сегодня, это награда за прошлый круговорот, но я ничего не делал. Я страдал. Я прилагал усилия. На уровнях, когда я не понимаю, но прилагаю усилия, это тоже считается как маленький ребенок, который не понимает, но природа подталкивает его к развитию, он развивается. Это называется неосознанно. А потом входит в состояние лолишма. В лолишма ты уже каким-то образом начинаешь видеть себя, в каком состоянии неосознанном ты находишься. То есть ты начинаешь осознавать свою неосознанность. Это называется лолишма. А потом, когда ты осознал неосознанность, и ты хочешь избавиться от нее, не потому что ты хочешь быть в сознании. Это я вижу, я чувствую, я живу, наполняюсь. А ты хочешь быть в сознании, потому что ты хочешь оправдать творение, оправдать Творца, что ты делаешь на это сознание экран самостоятельно и не идешь на наполнение своего эго, а ты хочешь быть в отдаче, то есть в наполнении высшего эго, тогда ты переходишь к лишма. Ты отказываешься и тогда от постижения, осознания. Ты отказываешься от него и идешь выше него. Это тяжело понять. Как может быть одновременно два этих эти вещи? Потому что это разные килим, килим отдачи.
Да, Гилатнар, вы сейчас привели пример. Не слышно. Вы дали пример, что делают снизу. То есть, если мы соблюдаем внешние условия, в утренний урок или какое-то состояние, можно прийти к этому состоянию. Что, если дается свыше, что должен сделать человек, что-нибудь более ощущаемое, что я должен по отношению сделать к тому, чтобы подняться наверх? Почему ты берешь пример, в котором ты сам не находишься? Когда ты карабкаешься на гору, считай свои шаги.
Ты спорца один.
Сосчитай шаги.
Я
научился этому от своего учителя. Ты входишь в море, делаешь 400 движений. Раз, два, три, до 400. Сделал, выходишь. Не сделал, как ты можешь выйти. И сегодня я делаю то же самое. Вхожу в море, делаю 400 движений, но иногда я не способен. Море так, такое. Или есть что-то независимое от меня. Ну, на съемку сегодня меня раньше запускают. Происходит такое. 400 движений. Я не думаю ни о чем. Вообще ни о чем не думаю. Я сосчитываю движения. Я тебе серьезно говорю. Ни хорошо, ни плохо, ни холодно, ни тепло. Я ни о чем не думаю, кроме как о числе. Это еще раз пример с ним. Я вас слышал, что нужно, что вы говорите, направить Исраэль, Тора и Творец одно и то же. И у меня нету Тора, Творец и Исраэль вместе. И это не близко ко мне. Исраэль, Тора и Творец одно, это называется, когда я в своих исправленных келим, прикладывая усилия, стремясь к этому, чувствую явление, называемое Творец, и тогда все мое усилие, все мои исправления и конечное состояние соединяется в одно, что называется Исраэль, Тора и Творец одно. И я тоже и сейчас тоже должен видеть как одно. Исправление это Творец, Боуре, приди увидь. А исправление это подготовка к этому, приди увидь. И все как одно целое. И я не вижу в себе ничего неисправленного, исправленного ничего. Я вижу одно. Раскрывается во мне тьма, это не тьма. Я должен воспринять ее сейчас, что это не тьма. Я сосредотачиваю себя на нем, и находится во мне свет, Творец. И нету разницы между клепой и душой. Но мое отношение, моя фокусировка моего внимания, и все. Не отрывать реальность, не делить реальность на несколько вещей. А, это Исраэль, Тора, Творец. Как я их соединю? Усилия и награда, путь, этап, а затем только наполнение. Все находится в одном месте. Все существует только в одном месте, в желании получать. Да, или? Скажем, в чем проблема? Я слышал в последнее время, что вы говорите, приходит с неба, стражники, охранники приходят свыше. Дайте мне специфический пример. Я слышал здесь два восприятия, внутри и снаружи. Как человек внутри себя может это соединить? Желательно ничего не представлять снаружи вообще. Все внутри. Я вам говорю, начните таким образом ощущать, и у вас отсюда появится все правильное намерение. К этому, от этого придете к правильному намерению. Как сказать? все время представлять себе внутри, что весь мир — это я, что все, что я вижу, — это я, что это души, по крайней мере, так сказать. Это не люди, это души, которые соединяются между собой, связаны между собой. Я вижу их оторванными, отдалившимися друг от друга. Это я их так вижу. По крайней мере, вот так. Говорить о душах, не о людях. Но пойти дальше — это просто представлять себе внутри, поскольку это моя картина, находящаяся во мне. Это важно. Это важно, поскольку тем самым ты начинаешь оправдывать Творца, ты начинаешь соединяться с Ним. Это как будто происходит как само собой разумеющееся. Эли, что такое Творец? Творец — это... результат всего моего состояния, когда как причины, так и следствия соединяются в одно целое. Творец, можно сказать, о чем-то, когда невозможно различить между мной и всеми остальными явлениями. Тогда это общее явление, которое ощущается во мне, называется Творцом. Творец — это единство, которое постигнуто. И мера этого единства — это мера постижения Творца. Единство — это все в одном ощущении. Да. Это называется оправдать его. Само это ощущение является оправданием. Исходя из этого ощущения, сердце тогда оправдывает. Это то, что называется один единственный единый действующие действия, замысел, действия. Все это соединяется как одно. Это соединение, результат соединения, скажем так. Соединение, результат соединения, когда ты не чувствуешь, что это соединение вещей, а что-то, результат, рождающийся от этого, как одно, называется Творцом. И тогда нет тебя. Ты там тоже внутри. Это то, что пишет там Давид Амелех, где я и где остальное. То есть у него другая проблема уже. Где точка творения, точка разбиения, точка, которая отделяет меня от тебя? У него вопрос возникает об этом, что из соединения, слияния, он не чувствует, где я здесь существую. То есть, где я, думающий об этом, если нету я вне этого. Нет, ребята, мы должны продвинуться. Вопросы — это хорошо, но есть также... И сама статья. Мы на странице Мемзайн, заголовок «Истина пророчества в телесном измерении». Поскольку нет сомнения в этом, изобилие пророчества должно быть воспринято в таких же соединениях букв, которые наиболее подходят для начинающих. То есть, оно должно отвечать насущным интересам поколения, так как только тогда можно быть уверенным, что слово Творца будет воспринято поколением в форме лолишма, поскольку Творец иным образом их не подготовил. И поэтому это является признаком пророка истины, что пророчество его в наибольшей степени подходит для достижения телесного успеха людей его поколения, так как написано, кто является большим народом, у которого все эти законы, так как приближение телесного успеха подтверждает истинность пророчества, поскольку наконец-то это является путем раскрытия. Трудно объяснить то, что он здесь говорит. Я бы сказал так. что касается нас, насколько система, раскрывающаяся в поколении, ближе к пониманию и к реализации в этом поколении, то само это поколение ближе к успеху. Это очень просто. И нам нужно проделать эту работу. Что вся наука Каббала которая хорошо прояснена в рукописях Баля Сулама и Рабаша, мы должны опустить ее, конечно же, не отдаляясь от источников, поскольку источник это является тем, что раскрыто перед нами, и мы изучаем из него, но все время нужно объяснять источник, чем более близко к массам, так чтобы им было ясно и всего происходящего ежедневно, повсюду, из того, что происходит дома, на работе, в отношениях семьи, в воспитании детей, во всем, чем занимается человек в своей жизни, во всех системах, в которых он живет, он должен понять, что есть здесь методика, которая может выстроить его во всех его системах. Начиная с самых интимных, в семье, дома, с женой, с детьми, в воспитании, на работе, в культуре, в часах досуга, в связи со всем миром и с Творцом, во всем и в каждом из состояний, чтобы было у него объяснение легкое и очень практичное, каким образом он должен воспользоваться в каждом состоянии во благо себе, и что его благо и духовное продвижение — это одно и то же. И это на самом деле будет большим успехом, если мы сможем достичь этого. Поэтому то, что пишет Бааль Сулам, нужно открывать школы и распространять науку Каббала, писать книги и так далее, и так далее. Все это нам предстоит сделать. Ага. Мне кажется, должно быть написано духовное успех поколения, не телесный. Потому что ты не собираешься объяснять людям о духовном. Ты должен объяснить, что ты находишься в кризисе по отношению к состоянию здоровья в семье. Ты собираешься объяснить не тем, у которых существует точка в сердце. Они не называются поколением и массами, как он говорит здесь, народом. Народ — это массы. Ты говоришь массам, не тем, которые приходят к тебе, поскольку если у них уже внутреннее устремление, а народу ты объясняешь, что стоит тебе, иначе он не слышит, не с чем тебе прийти к нему. Желанию получить ты можешь приблизиться вообще. Приближением называется, когда ты издали показываешь, что есть у него наполнение, еще наполнение сюда и сюда, и туда и туда, в соответствии с хисаронами, которые существуют, желание получать. Сделай прототип человека, присоедини ему всевозможные хисароны, сделай куклу. Это хисарон к еде, это к семье, это к здоровью, это к семейному миру и так далее, миру в мире, это к отдыху и так далее, и так далее, и так далее. Сделай все эти желания вместе, создай их. И ты будешь знать, в каком виде относиться к нему. И тогда объясни ему, что есть у тебя наполнение всех этих желаний. И тогда каждый, у которого есть какая-то часть от этих желаний, ему уже ясно, что стоит входить в твой портал, подключиться к уроку или к какому-то каналу относительно там, где написано к разделу домработница, по профессиям или вообще по тем желаниям, которые есть, поскольку профессия тоже создает в человеке определенную структуру желаний. нам предстоит огромная работа. И посмотри, все средства связи обращаются к человеку как? Ты должен подменить их во всем, как они пытаются подойти к человеку. Да, я не понимаю, сейчас человек голоден, ему нужны деньги. О каких наполнениях идет речь?
Нет. Наполнение, которое у тебя есть, он найдет у тебя методику, как прийти к своим наполнениям самым коротким, правильным, оптимальным путем и, главное, целенаправленным. Что даже для еды, для денег он будет знать, почему и зачем, откуда вытекает этот хисарон, и насколько он может наполнить этот хисарон, чтобы наслаждаться от него, а остальное, чтобы это не было уже для самонаслаждения, было бы у него уже как ущерб, раньше или позже. Объяснение – это воспитание. Образование – это на самом деле образование. Привести его к осознанию обязательного, а больше этого, как это сразу же действует ему во зло. Рано или поздно, чтобы он это почувствовал. Вот. И, конечно, ты не можешь своими красивыми словами наполнить ему хисарон, основные хисароны. Это понятно. Еда, секс, семья, такие вещи более-менее ему нужны. Но и в них, если ты объясняешь ему, где границы, ты очень облегчаешь ему жизнь. Если ты даешь ему вместе с этим объяснением удовлетворение в чем-то более, чем только необходимое, ты уже взял на себя очень большой груз от него. Он уже не собирается зарабатывать я меньше 20 тысяч шекелей в месяц, я не могу. Нет. Он уже получил от тебя удовлетворение на много вещей, кроме необходимого. И он знает, я заработаю 5, 6, 7 тысяч шекелей, и я с этим устроюсь. Потому что обязательные вещи – это то, что осталось у него. И люди удовлетворятся этим, они будут удовлетворяться этим наверняка, это не может быть, это природа заставит их. Мы только должны показать им это изначально, потому что силы природы, они будут настолько жесткими, что человек будет все время получать удары, просто они будут получать, учить его очень быстро, где граница между обязательным и нет. Мы уже приближаемся к раскрытию этих систем в экологии, в экономике и так далее. Мы раскроем это. Иран. Удовлетворение, однако, которое человек получает, сейчас удовлетворение, которое получает от системы, это какой вид удовлетворения? Какое желание это будет касаться? Если у него нет точки в сердце, то, допустим, какого желания, через какое желание будет облачаться это удовлетворение? Тот, кто радуется своей доле, ему нужно дать радость, и пусть удовлетворяется своей долей. Радость, через какое его желание она облачается? У него где это облачается, эта радость? В каком выражении, в каком облачении? Это зависит от дела масс. Если масса, общество возьмет на себя это знание, что обязательное удовлетворение, удовлетворение это обязательно, это и есть удовлетворение, а любая добавка обязана быть переведена на какие-то другие рельсы, как я говорил, скажем, об интернете, который будет удовлетворять его, то мы уже находимся в более исправленном состоянии, потому что человек не портит мир. В таком виде объяснить ему. А кроме этого, если это не идет от большого общества, что человек получает удовлетворение от того, что модно в обществе, как бы удовлетворяться малым, тогда мы можем привести его к объяснению, что не стоит гнаться за большим, и эти объяснения, они... Они удовлетворят его, я не знаю, как объяснить это, он примет это от света, который светит в этом, от ударов вместе с этим, от всех проблем. Наш мир приближается к этому, еще рановато об этом говорить, может быть, но скоро, представь себе, допустим, баррель нефти будет стоить $500. И все будет парализовано, не нужно больше. Вдруг в супермаркетах у тебя есть только хлеб, мука и больше ничего. Ты не будешь 500 раз летать по всем странам, не будешь далеко от дома выходить и все, и так далее, и так далее. То есть мир находится перед очень большим кризисом. И кризис материальный как бы приведет к большим духовным изменениям. Иран. И вопрос, как это не приведет к регрессии, как, допустим, религия приходит, парализация желаний и так далее. Нет, ты постепенно даешь человеку удовлетворение. Религия, она стирает эти желания, которые больше необходимого, а мы должны наполнить их. То есть наполнить их или тем, что это общее достояние пока что, но, в общем, мы должны дать ему на это возможность приобрести экран. Но это придет к нему как естественное развитие, потому что это приходит от нас, от нашего объяснения, почему у тебя есть эти желания. Когда ты объясняешь, что тебе стоит наполнять только обязательные желания, что на материальном уровне ты не можешь наполнить все остальное то, что ты наполняешь, это получается у тебя, в конце концов, как ущерб, проигрыш. И обязательность – это тоже вопрос, на самом деле, что это очень относительно. Но когда ты не стремишься, у тебя нет привыкания к этим лишним вещам, тогда ты уже освобождаешься для других вещей. Это придет как очень большие изменения, я очень надеюсь, в ближайшие дни, в ближайшие годы. Но мы должны быть готовы к этому со стороны распространения. То, о чем мы сейчас говорили в каббалистических книгах, то, что мы говорили в последние полчаса, Баал-Салам пишет нам в последнем поколении. Сейчас, господа, я даю вам приготовленную в шкафу книгу, которая готова для того, что будет в последнем поколении, каббалистическая книга. Откройте каббалистические книги, увидите весь хороший порядок, который раскроется. Раскроется в последние дни, из них вы получите правильный урок, как организовать вещи сегодня, как им положено быть в ежедневных вещах, и можно видеть, как история проходит и исправляет следующую историю. А то, что он говорит, все еще не раскрылось, раскроется. Мы, чем больше мы будем углубляться в то, что он написал, и как выстроить это относительно мира, используя всю технологию, которая уже развилась для этого, мы увидим, что действительно нет других дел в мире. Что вдруг ты обнаружишь, что присоединяется к тебе все, что человечество разработало до этого. И это не лишнее. И театр, и музыка, и технологии разного рода, и банковская система, и полицейская система, система обучения. Неважно что, чем человек бы ни занимался, вдруг это входит в этот канал этого нового отношения для исправления общества, для исправления мира, и принимает в этом участие. И захотят участвовать. вместе с нами. Как он говорит, это не историческая книга, это просто прикладная книга, с помощью которой мы сейчас будем реорганизовывать мир. Это может быть, Боже упаси, через большие страдания, но если нет, то через участие со всем, что есть в мире, со всеми науками, всеми достижениями, которых достигло человечество. Раскроются просто. Мы не понимаем, как в каждую секунду мы можем через наши усилия раскрыть еще возможности, еще средства. Вдруг какой-то угол, о котором ты не думал, и вдруг раскрываются еще какие-то возможности. И так далее, и так далее. И это вещи, в которые ты видишь, как стена, вдруг нечего делать. Ты уже знаешь, все так, мы более-менее, как уже понимаем, что так происходит. Вдруг это раскрывается, и ты поражен новым возможностям, связям между вещами и так далее. Это все зависит от нашего усилия, насколько мы будем стремиться вперед. Закончим на этом. Главное это, ты видишь, я возвращаюсь домой. Третье состояние гимел, в то состояние, которое существует, где награда и усилия, это то же самое. И мы тоже, если так будем относиться к этому, то все как бы, все находится в том же месте. Только усилия на том же месте. Сообщение перед окончанием. Мы приглашаем вас, зрители, оставаться с нами по окончании передачи, смотреть утреннюю передачу «С добрым утром». Лекции Рава Лайтмана в доме Каббала Ля'ам проходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу улицы Жаботинского, 112, Петах-Тиква. Вход свободный. Виртуальная группа «Особая встреча» в Бейт Каббала Ля'ам, Жаботинский, 112, Петах-Тиква, состоится в четверг, 4 сентября, завтра, в 7 часов вечера, запись на сайте forum.cap.co.il. Урок в прямом эфире каждый понедельник в 9 часов вечера. Международная академия Каббалы приглашает вас на конгресс, который будет проходить в Одессе с 11 по 14 сентября. Запись, дополнительные подробности по адресу kabbalagroup.info. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.